гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. Сегодня у меня гость, обозреватель портала «Иносми» Дмитрий Бабич. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Дмитрий часто бывает у нас в нашей радиостудии, и мы вообще-то соседствуем. У нас вот наша редакция находится совсем близко. И я был всегда, ну, скажем так, порой даже обескуражен его оценками, которые он давал у нас. Вот он сейчас посмеивается. А потом, когда я задумался над тем, о чем он говорил, я полностью соглашался практически с его точкой зрения, потому что человек, он очень образованный и очень сведущий. Сколько языков вы знаете, Дмитрий?
Ну, на настоящий момент 7, наверное.
7. Ну, перечислите их, пожалуйста.
Я могу читать, соответственно, по-английски, французски, немецки, по-польски, по-испански и по-сербски. Но объясняюсь свободно на английском, французском, немецком и польском.
Тем не менее, позволите, мы сейчас будем говорить по-русски, можно?
Конечно.
Хорошо, там. Я тоже знаю какие-то языки, но такое количество я, конечно, перечислить не могу. Так что у нас с вами человек, который разбирается хорошо не только в языках, но и в политике, и в экономике, причем не только в российской, но и международной. Говорить мы будем сегодня о недавно прошедшем событии, вот 22 июня 41 года.
Это годовщина. Сказать,
годовщина, круглая дата, когда началась Великая Отечественная война. Я не говорю о том,
Вторая мировая началась раньше, конечно.
Да, она в 39 году началась. Вот, но затронула страну нашу, вот непосредственно каждого человека, она 22 июня 41 года, когда все изменилось. Ушла другая, одна жизнь, пришла другая. Да. Так вот, мы будем говорить и на эту тему, как все выглядит сейчас, сегодня, и как все это оценивается, и на ряд других тем, которые связаны так или иначе с этим.
Да.
Потому что речь идет и о том, какие взаимоотношения между Россией и НАТО, и о том, хотят ли русские войны, и вообще, как все это выглядит в настоящее время.
Ну, это такой день, который дает возможность об этом подумать, и, может быть, даже с такой точки зрения, которая не совсем привычна для наших слушателей. У меня, может быть, такой необычный свой взгляд на эти вещи, но, поверьте, я постараюсь его обосновать, и, может быть, вас это убедит.
Я убежден, что меня убедит, простите за тавтологию, но она намеренная, потому что, я повторяю, я не раз слышал ваши оценки и ваши политологические выводы, которые вы делаете очень часто у нас в нашем
эфире,
и не только в нашем эфире. Да, и поэтому я думаю, что и наш слушатель будет внимательно слушать то, о чем мы говорим, потому что говорит человек, который знает, о чем он говорит. Давайте сначала перейдем к вопросам Германии.
Угу.
По той причине, что 22 июня 41 года нашим врагом и страной, нарушившей покой Советского Союза, и который в дальнейшем превратился в кровопролитнейшую войну, где около 30 миллионов потерь, во всяком случае, так, более-менее
военных,
да, потерь, которые постигла Советский Союз, а он был больше, чем нынешняя Россия по территории. Туда входили и среднеазиатские страны, и Прибалтика, и Украина, и Беларусь. Словом, это была огромная страна, и 30 миллионов, тем не менее, это больше, чем весь мир потерял.
Называется цифра 27 миллионов, да, и немножко вас поправлю, по многим данным Китай потерял больше, то есть до 36 миллионов человек. Если рассматривать, конечно, нападение Японии на Китай, которое началось сильно раньше, чем боевые действия в Европе, оно началось, если не ошибаюсь, в 1937 году, там погибло больше. Но это просто потому, что очень густонаселенная страна, и война продолжалась дольше. Да? И, конечно, Китай очень сильно уступал Японии в военном отношении. Но у нас в Европе, да, действительно, потери Советского Союза были феноменальны. Ну, и потери гитлеровской Германии тоже были довольно велики в Советском Союзе. Не надо здесь тоже верить в мифы, что значит, немцы теряли сильно меньше людей, чем мы. Ну, был период, когда это было так, в 1941 году, просто потому что вермахт был в намного лучшем положении, и у него был опыт, очень эффективные такие, скажем так, технологии наступательной войны, но уже к 1943-му, к 1944-му году потери выровнялись, иногда даже они были, конечно, больше у немцев, чем у Красной армии.
А вот что сейчас происходит в наших отношениях с Германией? Насколько я знаю, что, значит, правительство Германии, во всяком случае, я просто зачитываю сейчас, цитирую, правительство Германии открыто ставит вопрос о подготовке к войне с Россией. Это заявила депутат Бундестага от фракции «Левые» Севим Дагдален, она турецкого происхождения.
Да, но германская, подданная германской гражданке.
Да, но она гражданка Германии, иначе бы она не стала бы депутатом, это понятно. Дальше я и опять-таки ее теперь процитирую. Федеральное правительство совершенно открыто ставит вопрос о подготовке войны против России. Это ее слова. И в то же самое время недавно совершенно состоялся разговор между Меркель и Путиным, и Меркель выразила свое соболезнование погибшим и потому той беде, которая постигла Россию по вине
22
Германии,
июня 41-го
по вине
года.
Германии, да, и не снимает себя из своего народа абсолютно никакой вины за это, и с этим трудно не согласиться. Да. И в то же самое время вот такие заявления, которые, может быть, это просто некий пиар, или действительно так оно есть?
Ну, вы знаете, это заявление, я бы к нему отнесся серьезно, потому что это тот случай, когда устами младенца глаголит истина. Да? Если бы это сказал частный человек, его в Германии, скорее всего, объявили бы сумасшедшим. Вот. А это говорит депутат Бундестага, надо слушать. Да?
Да.
Вот. Но на самом деле депутаты...
Причем фракция «Левая».
Да, да, как раз среди фракции «Левая», «Ди-Линке», людей, которые дружески относятся к России и резко, резко отрицательно относятся к нынешней политике Германии по отношению к России, очень много. Значит, помимо вот этой дамы, которую вы назвали, были же еще многие депутаты, которые высказывали эту мысль, да, самая знаменитая Сара Вагенкнехт, которую у нас цитировали много, но сейчас она практически устранена с политической арены, то есть в том-то и беда, что люди, которые выступают против конфронтации с Россией, их убирают из политики. Конечно, не под тем предлогом, хотя он тоже употребляется, да, значит, вот эти «Путин ферште», то есть люди, понимающие Путина, ну, находятся и другие предлоги, да, как человека вытеснить на обочину политики. И никакого тут нет противоречия с тем, что госпожа Меркель признала вину Германии за Вторую мировую войну и за 22 июня. Понимаете, в сегодняшней Германии, как и в целом в Евросоюзе, в США, царит новая идеология. Ну, я условно ее называю ультралиберализм. Она является тоталитарной. Так же, как тоталитарной идеологией был нацизм, безусловно, да? И, извините, тоталитарной идеологией был и ранний советский коммунизм. Да? Я не имею в виду Брежнева или там, да, тем более Горбачева, да? Но ранний Советский Союз имел эти черты, и их неизбежно мы рассмотрим в нынешнем западном обществе.
Я хотел бы одну небольшую ремарку. Небольшую,
да, конечно.
Ремарку. Когда вы сказали нацизм, да, мы сразу же понимаем, о чем идет речь.
Да,
это речь
идеологии.
Идет о нацистской Германии, которую очень часто путают с понятием фашистская Италия, нацистская Германия. Это все все-таки немножко разные позиции.
Они, тем не менее, конечно же, похожи. То есть, что такое, вот, грубо говоря, тоталитаризм правого такого, да, националистического толка? Это доведенные до абсурда, до кошмара идеи европейского национализма XIX века.
Это истерия своего рода.
Да, это огрубление, оглупление, да, даже вот сказать огрубление тут мягко, да, но это доведение до полного абсурда и кошмара тех идей, которые в XIX веке были популярны и которые не имеют до сих пор в исторической памяти европейцев негативного оттенка. Это у нас из-за Владимира Ильича Ленина слово «национализм» пристегивается к любой ксенофобской, скажем так, да, российской риторике и имеет резко отрицательный характер. В советское время, по крайней мере, имел. А в Европе, вот если вы скажете «нэшнализм», «национализм», «национализмус» по-немецки, да, это слово не имеет такого негативного оттенка. Что имеется в виду под словом «национализм»? Это имеется в виду борьба европейских народов, каждого по-своему, да, за создание национальных государств в XIX веке. Если вы помните, Германия и Италия поздно создали свои национальные государства, на целые века позже, чем Франция и Англия, ставшие колониальными державами. Да? И это, да, послужило одной из причин Первой и Второй мировой войны, то, что Германия объединилась, самая большая и мощная страна Западной Европы, а у нее нет колоний. Да? Вот. Что касается коммунизма, да, именно коммунизма, тоталитарного коммунизма, опять же, я прошу, чтобы меня правильно поняли. Это огрубленные, да, примитивизированные идеи левых, они себя называли социалисты, социал-демократы, много там было названий, в общем, левых мыслителей XIX века, которые были прекрасными людьми, да, и, конечно же,
образованными, интеллигентными,
семейными. Но, к сожалению, да, скажем так, да, многие из них не любили Россию, да, вот действительно, Маркс и Энгельс, это нужно правду сказать, не любили Россию, они не ожидали, что именно в ней реализуются их идеи, они, наоборот, рассматривали Россию как реакционное государство, с которым надо бороться, потому что оно точно, вот, вот где социалистическая революция не произойдет, то это в России, думали они, да? Вот, а Россия над ними так посмеялась своеобразно. Вот.
Ухмыльнулась-то устами Ленина, да?
Да. Но, в принципе, конечно, Маркс и Энгельс были людьми европоцентричного мышления, то есть их мечта была сделать обратное тому, что сделал Сталин, да? Сталин, если помните, если посмотрите на карту, он сдвинул вот, вот эту амальгаму, да, русско-украинско-польско-немецкую, он ее сдвинул на запад, да, то есть немецкие города, значит, соответственно, Данцик стал Гданьском, да, значит, город Ландсберг, по-моему, стал городом Зелёного-Гура, немецкие города стали польскими, да, польские бывшие города, такие как Брест, такие как, соответственно, там, Гродно, да?
Львов.
Львов. Они стали украинскими, белорусскими, советскими, да? А у Маркса и у Энгельса была обратная вообще-то как бы мечта. Они хотели, чтобы Германия расширилась вот туда, на Варшаву, да, вот на все эти плодородные, на самом деле, земли. Поляки, чтобы освоили полностью когда-то принадлежавшие им земли нынешней Белоруссии и Украины, а Россия, они считали, прекрасно большую роль сыграет и поможет человечеству, если она будет развивать пространство Средней Азии.
Ну,
цивилизовывать их. В их представлении Средняя Азия – это был ужас-ужас, такой, ну, еще больше ужас, чем Россия. Так что вот их мышление было типично европоцентричным. Да? Больше Европы – значит, больше свободы, больше порядка, больше гуманизма. Ну, в какой-то степени, да, это в XIX веке так и было, и могло показаться, что так будет всегда. Но, опять же, история посмеялась, она показала, что бывает так, что те идеологии, которые кажутся очень прогрессивными, очень гуманными, да, снаружи, вдруг оказывается, что воспринявшие их люди падают куда-то в Средневековье, еще ниже даже, да?
Да.
Что и произошло с нацизмом,
кстати сказать, с национал-социализмом.
Да, как они его называли. Ну, опять же, в понимании немцев до сих пор слово «социализм» – это нечто очень позитивное. Немцы вообще по натуре коллективисты. Намного больше коллективисты, чем русские, чем вообще, по-моему, любые славяне, да, то есть вот это геноссеншафт, товарищество.
Уж прямо противоположно, чем французы, точно.
Ну, не знаю.
Индивидуалисты такие, эгоисты.
Французы, кстати, тоже очень, вообще вот такая.
Несмотря на то, что там все революции социальные начинались у них.
У них, и вообще говоря, им доступны такие степени и формы солидарности, которые нам в голову не приходят, да, ну, например, меня всегда потрясало, во Франции молодежь требует, чтобы снижался пенсионный возраст. Не, знаете, почему требуют? Значит, из чисто эгоистических соображений. А если стариков раньше увольнять, то освобождаются рабочие места, И вот у того поколения, которое вот сейчас закончит вуз и придет на работу, у него больше шансов получить работу. Представляете?
Да, конечно.
И вот они вместе, да, то есть как поступал бы, извините, пожалуйста, средний советский человек, средний россиянин? Ну, он там, наверное, в лучшем случае повышал бы квалификацию, да, в худшем втирался бы в доверие, искал какие-то связи.
Мошенничал бы немножечко.
Ну, наверное,
да. Крутился, крепил бы
связи с сокурсниками. Да, да. Но самая большая у нас солидарность, какая есть, это вот сокурсники друг друга устраивают на работу. Но придумать такую штуку, чтобы мы вместе, вот мы там, люди 70-го года рождения, добивались, чтобы отправили на пенсию людей 55-го года рождения, там, да, это нам представить себе нельзя. А у них это естественно. То есть, на самом деле, и французов, да. Коллективисты по-своему, да.
Хотя вот. Нет, хотя каждый француз в отдельности очень в высшей степени индивидуалист. И знаете, что такое эгоизм, на самом деле, вот на мой взгляд? И эгоист, что такое эгоизм? Мне кажется, это очень важно для того, чтобы понимать очень многие международные процессы. Эгоизм – это не просто «я хочу и делать буду так, как я хочу, и жить буду, как я хочу». Я заставлю вас жить так, как я хочу.
А, это, к сожалению, да, присутствует. Но мы немножко отклонились. Так вот, просто это на тему того, что национал социалистический. Тут не нужно удивляться слову «социалистический». В понимании немцев коллективизм – это всегда хорошо. Вот. А что такое «зоции»? Да? «Зоции»? Общество, ну, вообще замечательно, да? Так вот, просто, чтобы нам недалеко не уходить от нашей темы, в сегодняшней Западной Европе, и особенно в Германии, царствует третья форма тоталитаризма. То есть, если нацизм – это огрубленный, доведенный до абсурда национализм, да? Если вот ранний Советский Союз, Маоистский Китай, значит, Северная Корея – это огрубленные до примитива, ужасно искаженные идеи мыслителей социалистических конца XIX века, да, то сейчас в Евросоюзе, в США царит примитивная, огрубленная форма либеральных идей начала XX века. То есть вот эти вещи, которые казались...
Абсурдные.
Конечно. Ну, да. То, что женщины должны голосовать, это естественно, это правильно, да, вот эти суфражистки знаменитые, да. Но ведь все, любую хорошую идею можно довести до абсурда. В итоге появляются вот эти самые движения MeToo, значит, да. То, что женщин надо было ограждать от, в том числе, сексуальных, значит, поползновений, да, хозяев, а это явление было распространено как раз особенно в Америке. Почему нам трудно это понять? В Советском Союзе что-то подобное было, но, во-первых, об этом очень мало писали, говорили, а во-вторых...
А во-вторых, это многим нравилось.
Я думаю, что...
Двум сторонам.
Я думаю, что не совсем так, просто вот что такое был хозяин фирмы, да, в США? Царь и бог, понимаете? Он не просто вам... значит, дает или не дает работу, хотя это страшно важно.
Это в Соединенных Штатах.
Он определяет вашу зарплату, понимаете, да, он...
Это и в Германии, кстати.
Ну, в Германии больше было всяких ограничений традиционно, да. Так что, значит, защита от сексуальных приставаний, это было совершенно понятно. Другое дело, что превращать это в какую-то манию, значит, когда люди жалуются на то, что происходило, женщины жалуются на то, что происходило 50 лет назад, и им верят, и поэтому по этой причине уничтожают репутации, там, не знаю, Романа Полански, да, да, или других великих людей, и ведут разговоры о том, что посадить их, да, и так далее. Но это чудовищно, и это, конечно же, не то, ради чего
все это затевалось.
Да. Да. Так вот, в Германии сейчас процветает вот именно ультралиберализм в такой грубой форме, да. Не знаю, почему немцы вот так кидаются в идеологии, может быть, это связано с тем, что когда-то они были очень религиозным народом, да, вот все эти знаменитые войны протестантов и католиков, самые жестокие же были в Германии, да, у нас об этом мало вспоминают, потому что у нас не было религиозных войн в России, а в Европе это была страшная вещь в XVI веке, и самые тяжелые, значит, вот эта 30-летняя война, да, которая фактически была религиозной, самая тяжелая на территории Германии. А что такое идеология? Это религия XX века, да, то есть это религия без Бога, да, людям обещают устроить их жизнь правильно и в моральном плане, да, вы психологически вы должны себя чувствовать хорошо, и в материальном плане у вас все должно быть прекрасно на основе каких-то идеологических постулатов, идей, да, религия без Бога, по сути дела. Вот, и в Германии сейчас царствует именно ультралиберальная идеология. В рамках этой идеологии можно одновременно каяться за 41-й год и поддерживать нынешний киевский режим, требовать его победы, да, над ДНР и ЛНР. Почему? Потому что ДНР и ЛНР, как и Российская Федерация, с точки зрения ультралиберализма, это реакционный плохой режим. Некоторые даже скажут, там, полуфашистские, да, так сказать, у них есть радикалы, которые так говорят, да, которые нужно убрать, которые должны потерпеть поражение, понимаете? А то, что в 41-м году мы с предками этих людей, наши предки, значит, воевали, и наши предки были неправы, так это ни о чем не говорит, да? Это очень интересно. Неолиберализм и ультралиберализм, да, как я его называю, он, знаете, чем похож на большевизм? Пусть меня простят поклонники раннего Советского Союза, я не знаю, наверное, такие тоже есть в нашем обществе, их все больше становится, да? Но вот обратите внимание, какие общие черты. Тотальное отрицание истории. То есть вот то, что было до победы нашей идеологии, не имеет никакой ценности. Это просто мусор. Имеет ценность только вот ростки нашей идеологии. Ну, у большевиков это были, конечно, Емельян Пугачев, Степан Разин, декабристы, да. Декабристы, да. Да, значит, да, народники, ну и, конечно же, родная партия, да, вот ее история.
Разумеется.
Да. Да. Вот. У нынешних ультралибералов, вот если вы посмотрите, вот этот завал статуи, это же не так просто, да? Для чего это делается и на кого они меняются? Деятели движения против расизма, значит, феминистки радикальные, деятели по, значит, прекращению дискриминации сексуальных меньшинств. Вот, это их предтечи. Их надо обожать, любить. Их история интересна. История всех остальных, будь они хоть Колумбы, хоть капитаны Куки, да, ну, мало ли что, там нашел какой-то остров. Ну, велика как бы заслуга, да, мы сейчас этот остров он можем на миллиметры рассматривать, да, из каких-нибудь там спутников и так далее, и так далее. Все, географические открытия закончились, а то, что не актуально, то нам не нужно, да. Такой довольно утилитарный подход к истории, к нынешней жизни. Для тоталитарных идеологий всегда, как говорил вот этот самый наш академик-коммунист Покровский, история – это всегда политика, опрокинутая в прошлое. Для историка история – это океан, который он исследует, и который не рассчитывает никогда исследовать для конца. Для тоталитарного идеолога история – это только подспорье к укреплению нынешней политической власти, которой он, как правило, служит, и никакого сакрального там еще прочего смысла она не несет. Поэтому не обольщайтесь, пожалуйста, тем, что Меркель говорит вам, что 22 июня немцы были неправы. Это в отношении нынешней России ничего не значит. Она, безусловно, с моей точки зрения, является врагом, причем врагом очень опасным. И я надеюсь, что наш президент, когда вот дарит ей цветочки и старается с ней вежливо говорить, что он именно, я заметил у Путина такую черту, он вежлив с врагами. Он понимает, что это опасные люди.
Сейчас будет перерыв на новости. И напомню, что у меня обозреватель в гостях портала и на СМИ Дмитрий Бабич. Потом продолжим разговор.
Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев.
Продолжаем наш разговор. Прошли новости, небольшая реклама. Напомню, что у меня в гостях, а это гость в студии, обозреватель портала «Иносми» Дмитрий Бабич. Дмитрий, а что за история была вот со Штайнмайером?
Опять же, наше телевидение иногда все-таки продолжает выдавать желаемое за действительное, да? Нам очень не хочется ссориться с Германией, и мы продолжаем этого не хотеть. Я понимаю.
В общем-то, вы знаете, я как гражданин России, который не имеет никакого отношения к Германии...
Тоже не хочу
ссориться. Тем не менее, ссориться с ними не хочу, потому что я бывал там несколько раз, и мне нравится эта страна.
Все нравилось, да, прекрасная страна. Тоже, знаете...
И много у меня, кстати, там знакомых.
Очень важный момент, когда я критикую вот именно нынешнюю идеологию, ультралиберальную идеологию нынешнего Евросоюза, США, пожалуйста, не понимайте это примитивно так, что я не люблю эти страны, и считаю их все изначально опасными. Нет, конечно, Германия – прекрасная страна с огромной историей, которая была нашим другом в течение долгих лет и будет, я уверен, еще в будущем. Но когда избавиться вот от этой идеологии? Да? То есть, опять же, чтобы меня правильно поняли, я сказал бы, наши нынешние отношения с Западом, вот мое отношение к нынешнему Западу, оно напоминает отношения таких очень благожелательных, патриотичных русских эмигрантов к России после 1917 года. То есть, это прекрасная страна, там живут хорошие люди, она непременно возродится, она непременно выйдет из нынешнего состояния, только одно только пожелание, чтобы перед тем, как Запад выйдет из своего нынешнего состояния, чтобы эта его страшная идеология не утянула на тот свет много людей. Вот этого бы хотелось избежать. Да?
И все-таки вот мой вопрос.
Да, да, возвращаюсь к этой теме. И Штайнмайер поступил так же, как Меркель.
То есть сначала скажите, кто такой Штайнмайер?
Штайнмайер не все могут помнить. Это нынешний президент ФРГ, Федеративной Республики Германии.
Весьма неоднозначная фигура.
Да, который сыграл в истории нашей страны, скажу сразу, очень отрицательную, роковую роль.
Я это имел в виду, когда сказал неоднозначно.
Да, потому что давайте вот сейчас все-таки посмотрим на недавнюю историю, задумаемся о будущем. Конечно же, 22 февраля 2014 года, когда был свергнут законно избранный президент Янукович на Украине, один из трагичнейших дней русской и украинской нашей общей истории, сравнимый, ну, только как раз 22 июня 41 года, по последствиям, да, которые еще продолжаются и долго будут продолжаться. И абсолютно трагический. Штайнмайер к этому дню имеет непосредственное отношение, то есть он был одним из тех трех министров иностранных дел, гарантов соглашения между Януковичем и оппозицией, которую, помните, тогда представляли Яценюк, Кличко, такого рода персонажи. Тимошенко еще сидел в тюрьме, где и самое место. Штайнмайер подписал гарантии, да, что он гарантирует это соглашение. Но уже через несколько часов началось наступление ультраправых боевиков на здание Рады. Они захватили здание Рады, они пошли штурмовать резиденцию президента. И Штайнмайер, как представитель Германии, а также его коллеги из Франции и из Польши, Лоран Фабиус и Радослав Сикорский, ни слова протеста против этого не сказали. То есть они гарантировали эти мирные соглашения, они как бы гарантировали, сказали, все, вот мы поставили свои подписи, те, кто возобновит огонь, те, кто возобновит наступление, будут иметь дело с нами, да, они нашу репутацию разрушают. И вдруг оказалось, что эти люди ничего, палец о палец не ударили, чтобы соблюсти те соглашения, которые они якобы гарантировали. И они радовались победе, значит, Майдана, аплодировали ей. А уже через несколько недель все это деградировало в гражданскую войну, которая вот продолжается, вот и конца и не видно.
А вот последнее выступление Штайнмайера там на
22 июня.
Да, 22 июня, да.
Он пришел в такое место, называется Российско-германский музей Берлин Карл Хорст, и выступил с вполне выдержанной такой речью. Ну, совершенно правильный, как бы он человек осторожный, о жестокости гитлеровского режима, о жестокости этой войны. Но дальше что началось? Дальше его начали преследовать, извините, выпущенные им самим демоны. Министр, извините, посол Украины в Германии, скандальная личность такой, Андрей Мельник, он, значит, из своего посольства обиженно заявил, а что это музей называется российско-германский, посвящен, значит, жертвам Второй мировой войны. Украина же тоже была, значит, оккупирована нацистской,
да,
Германией. Ну, он говорил про себя, про Украину. Да. Это неправильное название, и поэтому Штайнмайер в неправильное место пошел и, конечно же, сделал неправильное выступление. И дальше что происходит? Вот сила этой идеологии. Штайнмайер ему ничего не возражает. Почему? Потому что с точки зрения идеологии ультралиберализма, которая реально правит Германией, Германией правит никакая не Меркель, конечно же, и не Бундестаг, да, Германией правит вот эта идеология, и Америкой правит эта идеология, вы же это видели, да? Трампа избрало большинство выборщиков, да, законно избранный президент США. Вы видели, как к нему относились и что он мог сделать, да, в рамках своих вроде бы почти монаршьих полномочий, да, по конституции у президента в США огромные полномочия, он может миловать, да, значит, тысячи людей, да, он, в принципе, может начать войну своим решением.
Или закончить ее.
И, совершенно верно. Да. И Трамп авантюрный, взрывной человек, да, привыкший действовать. Ничего из этого просто не может сделать, а в конце концов его даже отключают от социальных сетей, и он не может высказываться даже так, как вы или я. Да?
Его никто не услышит.
Его просто отсекают от социальных сетей, да? А кто правит, мне говорят, о, это, наверное, какие-то тайные силы, банкиры. Да нет, правит идеология. И чтобы это понять, нам нужно собственную историю вспомнить. Да? Вот кто правил Советским Союзом, когда Ленин умер, а Сталин еще не набрал как бы вес. Да? Он становится непререкаемым лидером только где-то к 28-29 году. Правила идеологии.
Да, большевистская идеология.
Большевистская идеология, действительно, коллективно руководство. Кстати, вопрос, это было хорошее время, это было свободное время? Да нет, это было тяжелейшее время, и в том числе для несогласных, в том числе для писателей. В этот момент Пастернак сделал попытку самоубийства, Леонов там собирался вообще уходить в какую-то другую профессию. Не совсем террор был в 37-м году, конечно, хуже, да? Была другая проблема. Эта идеология так недоверчиво относилась ко всему, что не ее, она так всюду видела врагов, что возникал вопрос, ну, относительно писателей, что они вообще не нужны, если они не агитаторы. Вот это Российская ассоциация пролетарских писателей.
Ну, а что, в Германии сейчас то же самое?
В Германии сейчас тяжелейшее идеологическое давление на тех людей, которые не согласны с догмами этой идеологии, как и в Америке. И вот в Америке, кстати, когда вот было это правление Трампа, это мне как раз очень напоминало Советский Союз между смертью Ленина и приходом окончательным к власти Сталина, когда вот эта идеология, она была в состоянии истерики, потому что она боялась потерять власть, потому что прежний вождь умер, да, нового мы еще не получили, идет какая-то борьба, там же были вот эти группировки, да, Сталин сначала присоединился к Зиновьеву и Каменеву, разбил с их помощью Троцкого, потом присоединился к Бухарину против них, да, и так постепенно вот он выруливал на эти руководящие посты, но пока он туда не вырулил, несколько лет это была истерика, да, как меня учил замечательный наш тоже философ и идеолог Вячеслав Игрунов, он говорил, трусливая собака лает и бросается постоянно, именно потому что она трусливая. Ее пугает то обстоятельство, что ей всюду видятся враги, понимаете, да? Вот эта шпиономания, которая вдруг пошла в США, и в Германии, кстати, сейчас то же самое, всюду видят российских агентов.
Везде, везде. Это, что бы ни случилось,
это характернейшая вещь тоталитарной идеологии. Она боится, особенно тогда, когда она не определилась с вождями, да? Вот, вот Меркель сейчас уходит, а новые фигуры пока непонятно, кто ей будет.
Но там это все образуется, я думаю, что вот напомнить просто вот эту истерику дипломатическими работниками, которых выставляли просто из своих, из стран, где они аккредитованы, да, только потому, что они, ну, они не соответствуют тем представлениям, их работа не соответствует тем представлениям, которые есть там, в Европейском Союзе. И более того, в некоторых случаях они, конечно, представляли какие-то материалы, которые не комментируются спецслужбами до настоящего момента, но во всех остальных случаях это было просто, ах, выставили в такой стороне, мы выставим одного-двух человек вот в нашей стране. Да, ну, такой Европейский Союз в этом смысле объединился.
Вот эта антироссийская солидарность, чем ее объяснить? Что, вы думаете, все европейские страны поверили в эту историю, что вот этих Скрипалей отравили, хотя их даже не могли показать, они не провели ни одной пресс-конференции, да? Мы не видели даже фотографии этого самого Скрипаля после отравления, да? Что все поверили, и всем хотелось испортить отношения с Россией? Нет, это солидарность, идеология.
Я говорю об этой солидарности.
Вот она и
была.
Я
сказал, что объединился Европейский Союз вот в такой, вот именно... И вот в этой процедуре, да, это солидарность.
Возвращаясь к вашей истории, вот этот депутат Бундестага, Севим Дагдален, которая сказала, что, по ее ощущению, Германия готовится к войне с Россией. Это не повторение 1941 года, когда суверенная страна Германия, да, ну, правда, еще и да. владеющая да. множеством государств, готовится напасть на Советский Союз. Это ситуация, когда вот эта идеология, ультралиберализм, рассматривающая Россию как опасное реакционное государство, и Китай, кстати, тоже, готовится к прыжку и думает, вот сейчас они размышляют, как, когда лучше провести то, что им кажется неизбежным. А как и все радикальные идеологи, они считают, что история на их стороне, и противник обязательно падет. Вопрос только в том, когда это сделать лучше всего и безболезненнее всего, так сказать, для себя и для населения даже этого противника. Но Севим Дагдален совершенно права в том плане, что и весь нынешний Евросоюз, не только Германия, но и Финляндия, и Польша, да, они готовы, готовятся и почти уже готовы к вооруженному, в том числе, конфликту. Финны, мои друзья, да, которые мне часто пишут из Финляндии, они говорят, просто говорят, какое-то дежавю. Приходят войска НАТО и занимают те позиции, которые немцы занимали, когда пришли нам помогать, нам, в смысле, финскому правительству, в 1941-1942 году. Да? Все складывается. При этом тоже вот не могу не уловить эту параллель. Вот, может, вы обратили внимание, последний саммит НАТО, там впервые, это настояли американцы, впервые антикитайские несколько положений, да, в финальной резолюции. Ну, на языке ультралиберализма Китай объявили врагом. Там написано, что Китай представляет, цитирую, системную угрозу, системный вызов, основанному на правилах мировому порядку, rules-based world order. Что такое rules-based world order? Это вот как у нас мир социализма, да, лагерь социализма. То есть это та часть света, та часть планеты, в которой эта идеология победила, которую эта идеология рассматривает как абсолютно лояльную. Да? Китай представляет ей системные вызовы. Кто это? Это враг, с которым надо бороться. Ну, какое-то время какими-то там экономическими средствами, да, вот этой самой гибридной войной, которую не мы придумали, а они. Вот человек, который впервые применил это выражение, гибридная война.
Термин это, да.
Да, значит, его зовут Марк Галлиотти. Он признался, что самое потрясающее. Значит, он употребил это слово в статье, приписав его нашему главе генштаба Валерию Герасимову. Все за это ухватились, все западные издания. Герасимов, доктрина, гибридная война, Герасимов, гибридная война. И он через год признался: ребята, я вообще-то выдумал. То есть
это мое изобретение.
Это мое, это никакой не Герасимов. Но есть эта статья, я могу ее показать вам, мы ее переводили,
вы знаете,
на английском.
Вот вы заговорили.
И сейчас просто быстро закончу, да. И вот что удивительно, конечно же, такие страны, как Польша, значит, Румыния, страны Балтии не хотят связываться с Китаем. Они нас хотят на место поставить. И это правда, да. Есть и месть, и как бы даже в некоторых случаях...
А со второй экономикой мира не очень хотят.
Они себе внушают, да. что да, есть угроза страны России. Но они не хотят связаться с Китаем.
Но вторая экономика мира.
Это и вторая
экономика
мира. Еще неизвестно,
может, еще и первая будет.
И это далеко. И они не верят ни в какую желтую опасность. Они прекрасно... Они-то понимают, что никаких этих орд-гуннов на Востоке давно нет. Никто не прискачет ни на каких конях, как в 1237 году.
Ну, разве что пандемию пришлют.
Ну, всякое. Там бывает, да. Так вот, их заставили. Каким образом американцы заставили? Таким же, каким Гитлер вовлек в свои дела Италию, Венгрию, Финляндию. Вот эти союзники Гитлера, они ведь не хотели, они не верили в том, что у него, значит, мировое господство на уме, они думали, он просто ловкий европейский политик. И они хотели благодаря нему решить свои местные проблемы. Итальянцы хотели взять Триесте, подвинуть югославов, значит, а поживиться немножко за счет Греции. Может, не всю Грецию взять, ну, вот острова там, да, то, что им нравилось. Финны хотели взять Карелию, Петрозаводск. Ну, Ленинград они уже брать не хотели, что они с ним будут делать, да, чужая земля, ненужная. Гитлер им помог, да, значит, и в том, и в другом случае он помог итальянцам разгромить греков, финнам взять Петрозаводск, он стал город Петроской в 1942 году. А потом Гитлер сказал итальянцам: а теперь добро пожаловать со мной в Сталинград. итальянцы не хотели воевать на Волге, это не их земля.
И тем не менее туда
это
попали.
Это не их, и тем не менее не попали. И вот сейчас это повторяется один в один, то есть, значит...
Кстати, как и румыны в Одессу, и,
Одессу,
и даже кое-кто дошел до Сталинграда.
Вот Одессу румыны бы взяли, и даже между нами, так сказать, Одессу бы во многом случаях им поддалась, да, там были люди совершенно такого мещанского склада.
Это соседи.
Соседи, да, и, в общем, они не зверствовали. Зверствовать начали немцы, которые пришли туда после румынов, когда румыны там все коррумпировали, и немцы поняли, что у них внутри какой-то анклав такой, значит, свободной торговли, ненужный им появился, да. Вот, но в чем мудрость этой истории? Видите, когда вы начинаете связываться с тоталитарной идеологией, чтобы решить свои мелкие проблемы, не такое уж великое преступление. Итальянцы хотели взять греческие острова. Для них это было, естественно, да. Финны, они считали, что вот это Латока, Ладожское озеро, это наше, возьмем. А Гитлер их вовлек в страшное преступление, которое им вообще-то чуть не стоило существования.
Собственный оборот.
И которое
оборот.
Было, безусловно,
собственный
абсолютно
оборот, да.
аморальным. Да? Так же и теперь, воспользовавшись глупой ненавистью прибалтов, нынешнее, я имею в виду, прибалтийское руководство и польское нынешнее, к России, американцы сейчас вовлекли их в противостояние с Китаем. Вот это, вот действительно, история учит тому, что ничему не учат. Да? Эти люди думают, что они попали сейчас в правильную обойму, идут в верном направлении. Они идут в том самом направлении, в котором шли итальянцы, венгры, финны, румыны в 1941-1942 году.
Нет ничего нового под луной. А вы знаете, у нас осталось не очень много времени, а хотелось бы еще кое-что припомнить. Вот на прошлой неделе Путин приветствовал участников Московской конференции по безопасности. И вот что он сказал. В принципе, я бы все это подвел, хотят ли русские войны. Вот, в общем-то, вот такой был вопрос. Он просто лежал за каждым из того, что он говорил.
Конечно.
Вот Россия никогда не диктует свою волю другим странам, он сказал. НАТО, наращивая военный потенциал вблизи границ Российской Федерации, отказывается от диалога и надеемся, что здравый смысл все же возобладает.
Вот это зря надеемся.
Вот мне хотелось, чтобы вы потом общий как бы дали какую-то оценку.
Не возобладает.
Турбулентность геополитических процессов в мире возрастает, продолжается эрозия международного права, то есть его размытие. Серьезное беспокойство вызывает риски распознания оружия массового уничтожения, особую угрозу представляет международный терроризм. Это большая еще отдельная тема. Будем делать все, чтобы гарантировать мир и безопасность для народа России. Главная задача Организации Объединенных Наций, ООН, не допустить глобального конфликта и новой мировой войны. Не могли бы вы с этих позиций, о которых мы говорили, как-то прокомментировать это?
Это все очень хорошие вещи, и с дипломатической точки зрения они правильны, но я не уверен, что они будут иметь эффект. Понимаете? Сейчас попытаюсь объяснить, что я имею в виду. Да? Вот знаете нашу телестанцию, да, на которой часто выступаю, RT, Rush Today, обвиняют в том, что она занимается пропагандой на Западе. Да?
Не вы являетесь сотрудником?
Нет, я просто выступаю там как приглашенный эксперт. Да? Вот, то же самое и о спутнике говорили и так далее. Вот, мне это было обидно сначала, потому что вот я привык думать так, что вот есть большая журналистика, да, значит, там, объективная, в которой я работал многие годы, а есть вот пропаганда, да, значит, это плохо. Вот посмотрите, что было в 30-е годы, когда Гитлер пришел к власти, то какая была реакция свободной прессы во Франции, в Англии, да, в США? Какой-то националист... Да, у власти, да, говорит странные вещи, вы знаете, не любят евреев, но, с другой стороны, Германия, цивилизованная страна, давняя традиция парламентаризма, перемелется мука будет, в общем, невеликая сенсация, посмотрим, время покажет, да. Реакция советской прессы, значит, Кольцов, Эренбург, другие. Кошмар! Мрачнейшая реакция! Убийца, бандит, караул, помогите! Всем вооружаться, всем действовать, сопротивляться! Дальше возникает вопрос. Значит, очевидно, что из Москвы шла пропаганда, оттуда шла вот вроде бы объективная информация, да? Кто прав? Правы-то оказались Кольцов с Оренбургом. Действительно, гнуснейший бандит, мрачнейшая реакция, караул. Срочно всем вооружаться и действовать, да? То есть, как вам сказать, вот бывают в истории моменты, когда жизнь течет спокойно, да, как в полноводной реке, медленно. И тогда, да, вот это работает с одной стороны, с другой стороны. Посмотрим, не будем делать выводов, да, перемелится мука будет. А бывают в истории яркие моменты, когда жизнь сама настолько страшная и яркая, что она выглядит как пропаганда. Но это правда. Это вот именно это и происходит. И то, что сейчас происходит в Европе, это именно оно. То есть, я говорю, несколько лет назад, если бы я услышал себя, я сказал бы, ну, этот парень преувеличивает, ну, он сошел с ума.
О себе нынешнем.
Какая там война на Донбассе? Да что, сдурел вообще, да? Какая там Германия и Финляндия прикидываются, примериваются к войне с Россией? Да что ты говоришь? Да не может такого быть, это же нормальные люди. Вот.
Так, чем же ваши...
Нормальные люди, но попавшие в ненормальную идеологию.
Так чем же вы противоречите тому, что сказал президент вот на
президент говорит,
по безопасности?
Президент говорит как дипломат, понимаете? Он говорит как лидер суверенного государства, обращающийся к лидерам и к общественности демократических суверенных государств, на которые можно воздействовать средствами общественного мнения. Да?
Значит, то есть он просто избегает истерик. Который, он не просто избегает истерик. Кстати, в оценках разных геополитиков.
Ну, смотрите, да.
В этом смысле.
Вот опять то, что я вам сказал, да, когда Гитлер пришел к власти, со стороны Советского Союза, со стороны Кольцова и Оренбурга шла, если хотите, истерика. Да? Истерика была правильная. Потому что те, кто говорили, так, надо обозначить, значит, опасности и так далее, обратиться к здравому смыслу канцлера Гитлера и так далее, с точки зрения дипломатической этикеты это было правильно, но это было неэффективно, потому что, конечно, ни к какому здравому смыслу Гитлера обращаться не надо было, у него его не было. То же самое здесь. И наш министр Лавров, и президент все время говорят, надеемся, что здравый смысл возобладает. Зря надеетесь. Не возобладает. При этой идеологии не возобладает. Понимаете? Вот пока мы ее, эту идеологию, не назовем, не изобличим и, в конце концов, не победим каким-то образом, я надеюсь, что словом, да, а не военными действиями, не возобладает. И вот эта мысль, вот эта бесконечная надежда, что мы там имеем дело с какими-то акторами, с разумными людьми, возглавляющими суверенные государства и так далее, это неправильно, этого просто нет.
Обозреватель портала «Иносми» Дмитрий Бабич был у меня в студии в качестве гостя. Спасибо вам, Дмитрий.
Спасибо.
Я надеюсь, слушателям было не скучно. Мне, во всяком случае, точно.
Спасибо.
С вами был Андрей Бинев.